Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai lekcijai o Bližnijame Vastoke, 25 glava knygi proroka Ехескеля. В следующих главах пророк Ехескель приводит пророчество о завершении цивилизации Ближнего Востока, о крушении таких народов, как Амон, Муав, Цор, Египет, Эдом, Плештим, филистимляне. Причину внимания пророков к соседним странам и воздаянием за ненависть к Израилю определил пророк Йешаяху более чем за 200 лет до этих драматических событий. Пророк Йешаяху сказал следующие слова. «Киём накам лы Рашем шнат шилумим лы Ривцион, ибо день воздаяния Бога, год расплаты за ссору Сионом». Воздаяние народам за антисемитизм, за все зло, которое они причинили еврейскому народу. Важно при этом отметить, что это плач пророка о воздаянии народам, а не ликование о будущем возмездии. Этим мы отличаемся от народов мира, что даже когда происходит возмездие с нашими врагами, мы об этом плачем. Однако в историческом контексте причина совершенно другая. Замена декораций на Ближнем Востоке и переход очень быстрый к третьему и четвертому изгнанию, греческому и римскому изгнанию. Поэтому все страны, которые играли первостепенную историческую значение на Ближнем Востоке, они все оказываются нерелевантны, все пропадают, от них не остается никакой памяти, причем все это происходит мгновенно, сразу после разрушения храма. Если бы не понимали, какое значение храм для них имеет, то, по всей видимости, они бы, как сказали наши мудрецы, окружили бы храм своими армиями и не позволили бы никому причинить какой бы то ни было ущерб. Теперь все эти страны и народы, которые были уверены в своей вечности и незыблемости, и в своем объективном праве на существование и роли, считая, что они вообще в центре мироздания, они больше не нужны. 25 глава книги пророка начинается о повествовании о наказании Амону за их радость в связи с захватом Иерусалима и разрушением храма. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амона и пророчествуй о них, и скажешь сынам Амона, слушайте слово Господа Бога. Так сказал Господь Бог, за то, что говорил ты ага, то есть выражал эмоцию радости, о святилище моем, потому что оно осквернено, и о земле Израиля, потому что она опустошена, и о доме Иуды, потому что пошла не в плен, за это я отдаю тебя сынам Востока в наследие, и расположат поселения свои у тебя, и поставят среди тебя жилища свои, и будут есть плоды твои, пить молоко твое». Короче говоря, полное запустение, разрушение, пропажа и военный захват Амона. С этого начинает пророк Ехескель, 25 главу. «И было после разрушения храма». С этого места и дальше все главы книги пророка Ехескеля сказаны после разрушения Иерусалимского храма. Ликование Амона. Ликование Амона в связи с разрушением храма. Суть этого пророчества – пропажа Амона с карты мира. Чем было вызвано ликование Амона в связи с разрушением храма? Евреи для них были хорошими соседями, как, собственно, и везде. Все немногочисленные военные конфликты с Амоном были исключительно по их инициативе. За время судей и царства Иудеи евреи ни на кого не нападали. Не было ни одной войны, которая была бы по инициативе еврейского народа. Были войны с Амонами, с народами Дальнего Востока, которые однажды пошли в период судей. В основном с филистимлянами в период царей. Никогда евреи не нападали ни на какие другие страны, и в частности Сидон, Цор, Финикия были нашими соседями, они были единственными, кто были мирные, и с ними у нас никогда не было никаких военных конфликтов. Тем не менее, Финикия тоже пропадет, как мы с вами будем читать через несколько глав после этой. Так и сегодня евреи славятся своим добрососедством, при этом нас ненавидят. Ибо корень антисемитизма не в том, что мы плохие, а в том, что мы превосходим. Это не нравится. Арабы не превосходят. И что Европа получила? Евреи жили в Европе, ни один европеец не боялся пройти по тем кварталам, которые были преимущественно заселены евреями. Сегодня ни один европеец не может пройти по центрам многих европейских городов. При этом был антисемитизм по отношению к евреям, а вот против арабов почему-то сегодня принято не говорить плохо в Европе. Это как-то считается отсталостью, недостаточной развитостью и так далее. Арабы захватили Европу, а европейцы в Брюсселе занимаются обсуждением того, как нужно их интегрировать, чтобы вот Европа была многорелигиозной, многомерной и прочее. Так вот, нас ненавидят за наше превосходство. Это суть антисемитизма, это то, что необходимо нам понимать. Поэтому быть как другие народы не помогает, это не спасает от наших проблем и не спасает от антисемитизма. Евреи были хорошими соседями по отношению к ОМОНу. Все немногочисленные военные конфликты с ОМОНом были исключительно по их инициативе. За все время судей и царства иудеи ни на кого не нападало. Муав и ОМОН, наши родственники, к тому же, потомки Лота, племянника Авраама. Лот, как сказано, отделился от Авраама из-за нехватки пастбищ. В Торе сказано, что ссорились между собой пастухи Лота и пастухи Авраама, и Лот решил оставить Авраама. Густота населения тогда была очень низкой на Ближнем Востоке и вообще, даже на Ближнем Востоке. В общем-то, два человека, вряд ли они имели такие большие стада, чтобы им не хватило. Пусть земля Израиля даже не такая уж большая страна, но все-таки, наверное, два человека там могли как-то разминуться без того, чтобы была какая-то проблема. Когда человек хочет уйти, то тогда даже какая-то мелочь, она любая, может возникнуть. И в результате Лот покидает Авраама, где он оказывается практически сразу в месте, которое позже станет Мертвым морем. Сдом и Амора, которые славились самыми, что ни на есть, обратными ценностями, там детей приносили в жертву, там служили всевозможным идолам, и Лот находит себя там, как Мидраш разъясняет, ни много ни мало в должности судьи. Он является пращуром Амона и Муава, и когда еврейский народ вышел из Египта, эти два народа не встретили наших отцов хлебом и водой. И на все наши предложения пройти через их земли и оплатить все водные и прочие ресурсы, которые будут задействованы, они ответили, что мы пойдем воевать против вас, если вы решитесь пройти. То есть наши ближайшие родственники, племянник Авраама, Лот, когда-то вместе с Авраамом из Вавилонии пришел в землю Израиля. Ему все было понятно. И вот два человека, имеющих один и тот же завет, потомки Авраама сегодня сохранили это знание, а потомков Лота больше никогда не будет. Это и есть пророчество пророка Иезекииля. О том, что эти два народа, Амон и Муав, которым кажется, что они существенны, пророчество о том, что они пропадают, и через несколько поколений после этого уже не останется человека, который говорил бы на их языке, который хоть что-то знал из того, что у них там есть и так далее. А еще через несколько поколений никто же не будет помнить, что они относятся к этим народам Амон и Муав. То есть полная пропажа. Это и есть пророчество пророка Иезекииля о потомках Лота. Тора запрещает нам наступательные войны против Амона и Муава, как то сказано в Торе, в книге Дворим, когда еврейский народ идет через пустыню, то сказано нам следующее. «Вакаравта муль бне Амон, и ты приблизишься к границам сыновей Амона, альте цурем, не притесняй их, вальтит гарбам, и не устраивая провокации против них. Кило и тен мерц бне амон леха Еруша, киливный лот на татия Еруша. Ибо не дам я тебе из земли сыновей Амона наследие, потомкам Лота дал я эту землю в качестве наследия. Тора запрещает нам любые наступательные войны по отношению к Амону и Муаву. Как мы уже говорили, проблема была в том, что при исходе из Египта, естественным образом, наш путь, более точно путь наших отцов, пролегал через эти две страны. Они отказались пропустить, поэтому пришлось идти вокруг по пустыне, по дороге в землю Израиля. Сразу по возвращении в землю Израиля Муав и Амон приходят с войной и захватывает Муав. Правда, все символы связи между еврейским народом и землей Израиля. То есть только еврейский народ приходит с Йехошуа бен Нун, после смерти Йехошуа бен Нуна, располагается в земле Израиля, завоевывает ее от кананских народов и делит между коленами Израиля, сразу же приходит Амон и Муав с войной и захватывают все три центра связи, а именно Ерихо, замок земли Израиля, Гилгаль, место первого лагеря, куда до Иерусалимского храма приходили все великие нашего народа для того, чтобы черпать оттуда духовные силы. И Маабарот Ярден, место, где пересек еврейский народ реку Ярден, как мы учили при изучении книги пророка Йехошуа, речь шла о том, что после того, как река Ярден остановила свое течение, еврейский народ прошел, то ковены, которые стояли на том берегу реки, когда река уже снова потекла, они, имея с собой ковчег завета, пересекли реку за нулевое время. Мы это учили с вами, это непосредственно видно из стихов, из простого смысла текста видно, что после того, как еврейский народ пересек реку Ярден, это называется наоборот Ярден, поэтому каждый, кто оказывается в этом месте, мы точно не знаем, где это находится, но во всяком случае, если бы мы знали, то Галаха предписывает нам в этом месте сказать благословение, что Всевышний сделал чудо нашим отцам в те дни и в наше время. Гилгаль сегодня мы тоже не знаем, Ерихо мы да знаем, стены Ерихо, которые упали, поэтому там мы таки да говорим эту браху, что Всевышний осуществил чудо для наших отцов в те времена и также в наши дни. Игуд бен Гера из колена Бениамина возвращает их на место, судья из колена Бениамина в одиночку практически возвращает Муав на место. Следующий контакт с этими народами, с Амоном в первую очередь, у нас был в конце периода судей. Снова Амон приходит с бесчисленной ратью народов Востока разорять землю. Обратите внимание, какая цель у них была. Там прямо черным по белому написано, что когда приходит Амон, который в качестве союзников привел бесчисленную рать народов Востока, какие-то средневосточные племена, народы, то они пришли для того, чтобы разорять землю. Обратите внимание, не сказано, они пришли, чтобы захватить землю, чтобы использовать ее потенциал, чтобы присоединить к себе, оккупировать, аннексировать. Они пришли для того, чтобы разорять землю. Это суть. Если не приходить на уроки Торы, то становишься мелким или более крупным разорителем земли. И в человеке есть эти силы, которые его устремляют к разорению. Тогда Ифтаху достаивается чудо и становится тем судьей, который возвращает их назад. Следующее нашествие Амона было сразу после избрания на царство первого царя, царя Шауля. Зачем мы сейчас проходим с вами немножко по истории? Было всего несколько военных конфликтов, мы с вами просто их приведем для того, чтобы понять суть этих военных конфликтов, как они начинались, чтобы понять, почему Амон получает свое воздаяние и навсегда пропадает из этого мироздания по причине того, что они просто никому не нужны. Итак, следующее нашествие Амона было сразу после избрания на царство первого царя, царя Шауля. Это было наступление Амона на царство Израиля. Вся их цель была, до этого они приходили для того, чтобы разорить землю, теперь они хотели разорить царство. Амон встал войском напротив Явеш-Гилада и предложил подчинение за выкалывание правого глаза, дабы это было унижение всему Израилю. Они предлагали мир, Амон, жителям Явеш-Гилада, это отдаленное поселение, которое находилось на Голландских высотах. В Явеш-Гиладе жило колено Беньямина. Поскольку Явеш-Гилад был достаточно далеко, то те из колена Беньямина, которые в период судей остались без жен, когда произошла гражданская война внутри еврейского народа, часть из них женилась, соответственно, на девушках из Явеш-Гилада, и там жило колено Беньямина. Как только царь Шауль становится царем Израиля, приходят они воевать против царства, говоря, что единственное условие, которое у них есть, чтобы каждый выколол себе правый глаз. Тогда царь Шауль проводит свое первое военное сражение и разбивает ОМОН. То есть дикари-разорители – это суть тех народов, которые окружали землю Израиля. После упрочения царства дома Давида, царь ОМОН обрил бороду послу Израиля, и начинается война с ОМОНом, когда армия Израиля вынуждена сражаться сразу на два фронта. На западе филистимляне, на востоке ОМОН. А царь Давид пребывает тогда во дворце в поисках Батшевы, сын которой царь Шломо должен взять Нааму из ОМОНа, которая является дочерью царя и сделает гиюр для рождения Машиаха. То есть царю Давиду тогда нужна Батшева, и во время этой войны он находится уже во дворце, потому что на западе царя Давида чуть не убил брат Голиаф, и армия сказала, что мы не будем воевать, если царь Давид не вернется во дворец. И царь Давид тогда разыскивает Батшеву, чтобы ее сын Рехавам царь Шломо, женился на Нааме и родился Берахавам от Наамы из народа ОМОНа. В это время ОМОН воюет с еврейским народом, являясь разорителями. Рехавам, сын Наамы, мог бы стать Машиахом, ибо сказано о нем, что он имел шуркума своих отцов, он имел уровень своих отцов. Кроме него, уровень отцов из царей, более поздних, имел царь Хизкияху и царь Йошияху, только двое царей. Царь Менаше тоже, видимо, имел уровень отцов, но он избрал нечестивости, но, тем не менее, он был человек великого уровня. В дни царя Рехавама царство делится на две части в рамках исполнения снов Юсефа и пророчества Ахии Ашелуни, пророка Израиля, который об этом говорил. Итак, еще раз, следующая война с ОМОНом была в дни царя Давида, когда царь Давид разыскивает Батшеву, сын которой должен, с его точки зрения, жениться на Нааме. Две голубки должны прийти из Муава и из ОМОНа соответственно. В дни правления Иоякима, царя Иудеи, незадолго до разрушения храма, Муав и ОМОН снова приходят войной против Иудеи, почувствовав слабину, и снова их разбивают. После разрушения храма ОМОН посылает Ишмаэля для убийства Гидали бен Ахикама, наместника Иудеи, дабы затушить последнюю искру пребывания евреев в земле обетованной. Почему они посылают? Полностью искоренить любую память евреев. Вавилоняне захватили Иерусалимский храм, не изгнали всех евреев, оставили большую часть еврейского народа вместе с Гидалией. Именно ОМОН посылает Ишмаэля из царской семьи Иудеи для того, чтобы убить Гидалию. На этом их участие в истории заканчивается. Они обращаются в археологические ископаемые, а их земли в пустыню до сегодня. Урок, который показывает нам, о чем плакал пророк Йехескель. Обратите внимание, пророк Йехескель плакал о их пропаже, несмотря на их роль в развитии добрососедских отношений с народом Израиля. Пророк Ирмияху говорит об этом следующее. «Лахен гине ямим баим на ум Гошем, вегишмати аль рабат бене амон труат милхама, вагайта летель шмима». В это же время в Иерусалиме, говорит пророк Ирмияху, «И вот наступают дни, говорит Всевышний, и я дам услышать в Рабат бен Амон, столица сыновей Амона, рог войны, и превратится вся страна в холм запустения. Пророк Ирмияу говорит то же самое о пропаже всех этих народов. «И превращу я рабу в пастбище верблюдов», это говорит пророк Ихескель уже, «в землю сынов Амона, в лежбище для скота, и узнаете, что я Господь. Ибо так сказал Господь Бог за то, что рукоплескал ты, и топал ногой, и возрадовался в совершенном отвращении души к земле Израиля. За это вот я простер руку мою на тебя, и отдам тебя на разграбление народам, и истреблю тебя из народов, и искореню тебя из стран, уничтожу тебя, и узнаешь, что я Господь». Радость Амона в связи с разрушением храма. После разрушения храма Амон ликовал. Люди могут иметь неисправленные человеческие качества, желая имущества другого, желая занять место другого, желая... Но желать разрушения, разорения и уничтожения произошедшего другого человек с человеческими качествами не может. Человек может украсть, но прийти к другому и навредить у него, сжечь, разрушить... Человек не может. Таковыми были аммонитяне. Радость Амона в связи с разрушением храма. Это многовая история взаимоотношений между Израилем и ближайшими соседями. Весьма поучительно. Ибо нет ничего нового под солнцем. Суть антисемитизма – это уничтожить царство Торы из творения, божественное учение полностью исключить из мироздания. Что вызвало ликование Амона в связи с разрушением Иерусалима? Талмуд в трактате Евамот говорит следующее. «Омар Раби Йонатан, майдектив ядо парас цар аль коль махмадея». Что означают слова в книге «Плач Иеремии», «Плач пророка Ирмияу», что руку распространил притеснитель на всю красоту ее, святого города Иерусалима. «Зе Амон и Муав». Это речь идет о Амоне и Муаве. То есть Амон и Муав свои руки распространил на красоту, которая была в нашей земле. «Бешаша нихнесу овдей кухавим лерихаль». В час, когда народы мира вошли в Иерусалимский храм. «Хаколь нифну аля кесов и зарав». Все бросились расхищать серебро и золото. «Верем нифну аль сефер Тора». А они пошли осквернять свитки Торы. Грабить не пошли. Амон и Муав не пошли грабить. Обратите внимание, они действительно были разорителями на протяжении всей истории. Даже когда можно в храме пограбить предметы искусства, они не пошли это делать. Они рванули к свиткам Торы. В Амру, зе шекатув бо, ло яво амони умави бекараль хашем и сарев беэш. И сказали, та Тора, где написано, что не войдет амони и муави в общину Бога, пусть она будет сожжена. Талмуд трактате Сангедрин. Омар Ула. Сказал Ула, Амон у Муава шевивей биши де Иерушалаем гаву. Амон и Муав были плохими соседями Иерусалима. Киван де шмаингу ленави, де камитна бейлы хурбана де Иерушалаем, когда слышали они о пророчестве пророка, который говорил о разрушении Иерусалима. О каком пророке идет речь? Пророк Ирмияху, конечно. Шалхула Навухаднецер, пукта амар мистафина дело леавдули кидавду быкамой. Пришли они и послали послание к Навухаднецеру. Выходи и завоевывать этот город, ибо пророк говорит, что город падет, ибо декрет его разрушения запечатан на небесах. Навухаднецер ответил, что он слегка опасается, чтобы с ним не произошло так же, как произошло с его предшественником, царем Ассирии. Шалхула, и послали они ему, «Ки эйн раиш бевейто». И послали ему, что хозяин не в своем дворце. Бога там уже нет, поэтому судьба царя Ассирии тебя не коснется. Галах ведерах мерхок. Пошел он далеко. Вейн иш эле колеш бороху. И нет человека, иначе как Всевышний, как то сказано. Хашем иш милхама. Всевышний человек войны. Шалах лару бекривагу. Навуходоносор им посылает, может быть, но все-таки он близок, ибо Всевышний близок еврейскому народу, когда тот делает тшуву, когда тот раскаивается из опасения, что, может быть, еврейский народ действительно сделает что-то немыслимое, и тогда он вернется. «Ати шалхулы галах бедерах мирхак» – ответили ему, ушел он далеко, согласно словам пророка Ирмияху. «Шалах лару, ит лару цадики дебау рахами умай тюлей» – говорит Навуходоносор, среди них все-таки остались праведники, которые могут вернуть его, отвечают Амон и Муав, «Церора кесов лаках баядо, вен кесов эла цадиким», что сверток серебра взял он с собой, то есть праведники умерли или были убиты царем Егоякимом, и нет кесов чистого серебра, иначе как понятие праведников. Таким образом, Амон и Муав призывали Навуходоносора для того, чтобы он пришел и разрушил Иерусалимский храм. Они хотели разрушения. Не взять себе, не использовать для своих каких-то, не дай бог, целей, но только разрушение. Народ – разрушитель. Незадолго до этого в осажденном Иерусалиме пророк Ирмияху говорил о воздаянии народом за разрушение божественного города. Пророк Ирмияху в 49 главе сказал так. «Гине ямим баим нум хашем вегишмате эль рабат бене амон труат милхама варайтала тель шмема». И вот наступают дни, и будет услышан в Рабат бен Амон рок войны и превратится в вечное запустошение, в вечное запустение Рабат бен Амон. Наша глава, 25 глава книги пророка, продолжает об Эдоме, воздаяние Эдому. Еще один сосед еврейского народа, расположенный на горе Сеир. Сказано так, 12 стих. Так сказал Господь Бог, за то, что делал Эдом, когда местью мстил дому Иуды и согрешил грехом и мстил им, за это, так сказал Господь Бог, и простру руку мою на Эдом, и истреблю в нем человека и скот, и предам его разрушению от Теймана и Дедана, от меча падут они. И отдам месть мою над Эдомом в руку народа моего Израиля, и совершит ее над Эдомом по гневу мою и ярости моей, и познают месть мою слово Господа Бога. Воздаяние Эдому. Малдим. Венатати. И дам я. Эдом и Яков, как мы знаем, два родных брата. От Якова пошел еврейский народ, от Эдома римляне, которые в конце концов осуществили катастрофу европейского еврейства в германской ипостаси. Венатати. И дам я воздаяние Эдому. Вахарках этенны к мотиву Эдом. После этого, комментирует Малбим, с большой задержкой произойдет наказание Эдому. Шинком баникмат кводышмой амихулаль, что будет воздано им наказанием за осквернение божественного имени. Вигене камарами юэдет бадеврей навиим, это то воздаяние, та месть, о которой говорится в словах пророках. Венекамазути еба яд ами Исраэль. И это воздаяние произойдет от рук народа моего Израиля. Аль-Еде Машир бен Юсеф. От руки Машиха из дома Юсефа. Васуба Эдом кеапиу кахамати. Они осуществлят в Эдоме согласно моему гневу и согласно наказанию. Ашмура лехем лахрита ямим, и это пророчество исполнится для них, оно зарезервировано для них лишь в конце дней. Ваядует никмати, и узнают они, что это мое воздаяние, моя месть, что это от меня. Аз якируши ги никмати, тогда они постигнут, говорит Малбим, что это никмати. Малбиму нужно немножко более глубоко понять, о чем идет речь, о каком воздаянии Эдому. Эдом на протяжении периода судей и царей никаких конфликтов с Иудеей и Израилем не затевал. Не было никаких военных конфликтов, не было ничего. И нет никакой причины ему воздавать наказанием за какие-то его действия. Поэтому все комментаторы говорят «Бахрит Аймин» в конце дней. К концу дней наступит их период, четвертое изгнание, только тогда они активируются. Эдом на тот момент еще не был активирован как наш враг, потому что еще было рано. Четыре изгнания ожидают еврейский народ. Вавилонское, персидское, греческое, и лишь после этого возникает Эдом. Поэтому Эдом пока жил на горе Сир в своем зачаточном виде, до тех пор, пока он не захватит всю Европу и дальше. И он абсолютно никому не мешал, поэтому воздаяние сейчас тоже никакое по отношению к нему не происходит. Тем не менее, в Риме знали эти слова пророка Ирмияху о воздаянии Эдому и слова пророка Йехескеля тоже. Талмуд трактате Гитин повествует следующее. Нерона Кесарь, император Нерон, шада гира ле мизрах атанафаль берушалаем, ле марав атанафаль берушалаем. Он тоже бросал жребий. Несколько глав тому назад мы учили, как Навуходоносор бросал жребий 49 раз, и он каждый раз упадал в сторону Иерусалима. Теперь император Нерон тоже бросает жребий относительно своих каких-то решений, которые ему нужно принять. Куда бы он ни стрелял, на запад, на восток, стрела изменяет свое направление и движется в сторону Иерусалима. Ларбару хота шама, во все четыре стороны света он стрелял, ата нафаль берушалаем. Стрела эта летит в сторону Иерусалима. Амар лейла янука, обращается он к еврейскому ребенку, проходя по улицам Рима. Псок ли псукеха, скажи мне то учение, которое ты учишь. Амар лей, отвечает ребенок, нататет никмати бейдом, и дам я воздаяние мое Эдому. Ребенок процитировал императору Нерону вот эту главу пророка Йехескеля, что воздаяние получит Эдом. Беяд ами Исраэль, от руки моей Израиля. Амар, сказал Нерон, кутша брегу бай лехров байтей, Всевышний благословен, он хочет разрушить свой храм. Из чего он это понял? Из того, что все его стрелы движутся в сторону Иерусалима. Байлик фурия дебирару гаврой, при этом он хочет искупить свои руки мною. То есть он, Всевышний хочет разрушения Иерусалимского храма, при этом он хочет искупить свои, очистить свои руки моей виной. Арак, Азель, Вейгайр, он убежал, принял гиюр, император Нерон, венафик мин и раби Мейр, вышел из его потомков раби Мейр, один из величайших учеников раби Акивы, один из пяти учеников раби Акивы, которые остались живы, поэтому стамишна раби Мейр, потомок Нерона. Он мыслил, и стрелы пускал, и мыслил, и знал, где и какого ребенка спросить. Рав Саадия Гаон. Беданиэль шараглаем де парзала шаранову хаднецар бехалом гималхут и дом гакашак и барзель. Сон Навуходоносора, который истолковал Даниэль. И малхут и дом гакашак и барзель. Это царство и дома, которое тяжелое, как металл, как железо. И эти железные ноги топчут ценности. Это идея Рима, который был построен на трех ценностях. На разврате, на убийстве и на идолопоклонстве. Идолопоклонство в рамках времяпрепровождения. Не то, что они сильно служили кому-то, но, во всяком случае, единство они увидеть совершенно не были намерены. Так вот, они этими металлическими ногами топтали все, что им придется. Ваядоки галут зера ахарон шегу ахар хурбан байт шени, гунекра галут и дом. И известно, что то изгнание, которое начнется после разрушения второго храма, называется, пишет Рав Саадия Гаон, галут и дом. Вера галут гурем тирда убитуль тура. Это изгнание приводит к тому, что люди очень заняты становятся и аннулируют дословно изучение Тора. То есть бросают изучение Тора, не учат Тору. Люди заняты. Тирда, все заняты. Период и дома все заняты. Ни у кого нет времени прийти на изучение Тора. И, собственно, прийти, да, это тоже не нужно. Учи Тору никуда не приходя. Период и дома в конце уже, все есть в электронном виде, поэтому учи, приходить для этого никуда не нужно. Но все заняты. Это особое испытание, особый дополнительный фактор, который накладывается на изгнание дома. Рав Саадия Гаон сказал об этом после завершения Талмуда, то есть 400 лет тому назад он жил, о том, что в конце Галут и Эдом все будут заняты. В их время особо люди заняты не были. Они в светлое время работали. Когда садилось солнце, они начинали учить Тору, или кто-то учил вообще целый день, не знаю как. Но, во всяком случае, в период Эдома все окажутся сильно занятыми. «Ахсов ясе акодыш баргун и кама бе Эдом, ве ишалту берем Исраэль». Но в конце концов Всевышний воздаст Эдому, и Израиль воцарится над ними. Как то сказано, «Ве натати некмати бе Эдом, бе ядами Исраэль». «И дам я месть Эдому от руки моей, народа моего Израиля». Сказали наши мудрецы, «Коль зман шезаро шалиса вараша баулам шехен мамлихим аводазара эйн малхуто шлема шекен хуомер кия даль кесья». Все время, пока потомки Исава нечестивого в этом мире воцаряют идолов, у Всевышнего его царство не может быть цельным. Как то сказано, «Кия даль кесья, ибо рука Амалека», более точно, «тормозит престол Всевышнего». Рука Эдома тормозит престол Всевышнего, не давая ему продвигаться в направлении правления этим миром. «И матай тэгэшлима», когда будет правление Всевышнего целым, «лэкшия сэбэгэм нэкэма», когда будет возмездие сделано по отношению к ним, как то сказано, «вэалу моше им бэгар цион лишпот эдгар иса вэгайта лашэм амлуха». Пророк Авадия, гер из Эдома, который был одним из великих пророков в Израиле, в Северном Царстве, он говорит, «И придут спасители судить гору Исава, и тогда у Бога будет правление. Спасители – это Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид». «Вы натати от Никмати ба Эдом, тогда я дам мое воздаяние Эдому». На первый взгляд, это пророчество исполняется в двух аспектах. В отношении горы Сир, пребывание потомков Исава на Ближнем Востоке, это пророчество исполнилось незамедлительно. В отношении цивилизации Эдома лишь в конце дней. Еще раз, в результате этого пророчества Эдом пропадает с горы Сеир на Ближнем Востоке, в Трансиордании, где-то там, где он жил тогда. На Ближнем Востоке Эдома не остается, но это лишь было место для его начала и для его развития. Это совершенно не было местом, где он построит цивилизацию. Там, в Трансиордании, цивилизацию строить совершенно не нужно было, он этого и не планировал. Талмуд трактате Шаббат приводит нам диалектику развития царства и дома. Сказано так. Омар рав Йегуда омар Шмуэль. Бешааша наса шломоэт бат паро, и ярат гавриэль ванат скане беям, ваала бо сиртон, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. במתניס התנה, אותו היום שהכניס ירבם שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, נבנה צריף אחד, וזה רויטליה של יוון. Сказал רב יהודה, сказал Шмуэль, в час, когда царь Шломо женился на дочери фараона, тогда ангел Гавриэль спустился и своей палочкой вытащил из моря полуостров, и на нем был построен Рим. То есть Рим, Апеннинский полуостров, этот на сапог похожий, ангел Гавриэль палочкой вытащил из моря в тот час, когда царь Шломо женился на дочери фараона. Она прошла гиюр, конечно, но в Торе сказано, что египтянин до четвертого поколения не может войти в еврейский народ. Египтянин может принять гиюр, быть гером, может меня дополнять своим присутствием, может все что угодно. Жениться на еврейке он не может, может жениться на гиюре. До четвертого поколения не может жениться на еврейке. Царь Шломо каким-то образом непонятным так поступил, взяв дочь фараона, в результате тогда ангел Гавриэль вытащил удочкой Апеннинский полуостров для строительства там Рима. Беметни сатана учили мы, чтобы о то йомши ихнис яровам шнегла изара, в тот день, когда Яровам бен Неват поставил двух золотых тельцов, одного в Бейтеле, одного в Дане, то на Апеннинском полуострове был заложен первый дом. Это диалектика развития царства и дома. Незадолго до этого в осажденном Иерусалиме пророк Ирмияху говорил о воздаянии народом за разрушение божественного города. Пророк Ирмияу, «Кигине катон нататиха бегуим базуй беадам». «Ибо вот малым сделал я тебя среди народов, презренным среди людей». Почему Эдом является презренным среди людей? Во-первых, он обладает качествами весьма серьезными, он очень способен. При этом живет исключительно для своего эго. Причем настолько для своего эго, что ему приходится все время обманывать в первую очередь других и даже самого себя, говоря, что моя мотивация, она на самом деле более возвышенная, чем это есть на самом деле. На самом деле не для своего эго я живу, а для чего-то другого. Ведь это была причина, почему римляне преследовали рабби Шимона бар Йохая, автора книги Зоха. Почему он 13 лет скрывался в Пкине, в пещере. Во время одного раввинского заседания рабби Шимон бар Йохай сказал, что римляне, о которых кто-то говорил до этого, построили дороги, построили бани, построили средства сообщения и так далее, и так далее. Рабби Шимон бар Йохай говорит, все это они сделали для своего удовольствия. И римляне искали его для того, чтобы предать смерти. Возникает вопрос, а по какой статье? Рим все-таки, там тоже был какой-то закон. Причем весьма продвинутый и современный. За что они хотели предать его смерти? Он сказал, что они бани построили для своего удовольствия, дороги для своей пользы, для своего удовольствия. Сегодня любой потомок римской цивилизации только бы похвалил раввина за такую замечательную оценку их деятельности. Для пользы граждан мы строим дороги и бани. Что же в этом плохого? Он раскрыл их суть. Он помешал им напялить на себя маску праведности внешней и... Я раскрыл суть. Все, что вы делаете, все развитие цивилизации, вся ваша жизнь только ради своего собственного эго, а это умирает вместе с человеком, не оставляет никакой проекции на будущее. За это, за то, что он раскрыл их мотивацию, что она крайне эгоистическая, его хотели предать смерти. Так что рабби Шимон бар Йохай 13 лет скрывался. Это говорит про Ирмияху, по сути. «Кигиней катонна таких абегуим базуй баадам». «Ибо вот малым сделал я тебя среди народов, презренный среди людей». Малым среди народов, у них нет своего языка, как объяснят наши книги. И нет своей земли. Они живут где-то среди народов, обладая потенциалом, поднимаются на вершины человеческого общества. При этом базуй бы Адам, скрывая свой упрощенный примитивный эгоизм. Тифлоцетха, гисиотха, задон липха, шохнебеха, гвейсела, продолжает пророк Ирмияху. Товсе маром гива ки тагбе ки нешер ки неха миша муритха ну умашем. Похожие слова говорит пророк Овадия, тем не менее это стих из пророка Ирмияху. Тифлоцетха, ужас твой, чудовищность твоя подняла тебя, злоумышление твоего сердца привело тебя к тому, что ты поместил себя в расщелинах скалы, захватил высоты, и даже если ты как орел в небесах поместишь свое гнездо, Миша Моритхану Умашем, оттуда я спущу тебя речение Бога. В конце дней Вахайтай дом лешама, колю верале исом и срок альколь макуте. И будет и дом пустыней, всякий проходящий там удивится и присвистнет из-за тех наказаний, которые Эдом коснутся. Эдом внешне обманывает своей улыбкой, своим порядком, своей пасторальностью. В конце концов, это всего лишь цивилизация, построенная на трех принципах, на разврате, на убийстве и на идолопоклонстве. Где главной формой идолопоклонства конца периода Эдома является, как мы знаем, поклонение самому себе. Вот и все. Поэтому это и есть образ ноги идола, который топчет землю и топчет ценности. В видении Навуходоносора, в результате чего Навуходоносор был вынужден построить золотого идола, который хоть каким-то образом должен был сохранить память о том, как человеку надлежит жить с точки зрения, подчеркиваю, Навуходоносора. Навуходоносор, когда увидел в своем пророческом сновидении Рим, ему стало плохо. Потому что Навуходнецарь, его Всевышний называет Навуходнецарь Авди, Навуходнецарь раб мой. Он Богу служил, его царство это золотая голова. Как мы учили в книге Даниила весьма подробно. Малбим, пророчество о воздаянии дому исполнится только в конце дней. Талмуд трактате Авода Зара. Базуй ата меода, шейн леха лохтав вело лашон. Презренен ты очень, ибо нет у тебя ни письменности и ни языка. Ни языка, ни письменности. Талмуд. Живут во всех странах, говорят на их языках лучше, чем местное население. Своего ничего не имеют и только воцаряются над народами. И эту идею жить ради своего эго они превозносят и реализуют. В результате их невозможно никаким образом дискриминировать. У них нет национальности. Это народ, у которого нет национальности. У них есть задача. Они являются осознанными и подсознательными носителями этой задачи эдомскую цивилизацию в этом мире реализовать. В общем-то, эта задача весьма несложная, всего лишь жить в свою угоду. Тут не так уж сложно такую идею человеку реализовать. Это и есть наше испытание, которое у нас есть в конце дней, потому что мы все очень заняты. Это концепция Эдома. Должен быть очень занят продвижением себя. Поэтому на другое обращать внимание тебе времени не должно хватать. Мораль из Праги. В этом мире Эсав выглядит значимым, но согласно истине в глазах Всевышнего он мал. Так Махараль понимает слова Талмуда в трактате Авода Зара. Базуя тамеод, это сказал пророк Ирмияу. Презренен ты очень, шейны халухта вело лашон. Нет у тебя ни письменности, ни языка. Мораль понимает, что в этом мире Эсав выглядит значимым, но согласно истине в глазах Всевышнего он мал. Исав отрицает ценности грядущего мира, живет исключительно ценностями этого мира. Таава, кина, вековод, страсть, зависть и стремление к славе. Это три энергетических потока, которые обеспечивают занятость человеку. Хлеб и зрелище, по сути. Но для того, чтобы каким-то образом скомпенсировать свое состояние еще требуется песня и пляска. Это отдых. Эсав искусно маскирует истинную мотивацию, поэтому видение Даниэля, 4 царство Эдома, было представлено в форме зверя, аналогу которому нет в мире животных. Первые три царства имели вид зверя. Навуходнецар – это лев, Персия – это медведь, у которого из зубов торчат куски мяса и кости. Греция – это намер, пантера пятнистая, которая своими декретами своего видения, своего сжатого воззрения на мироздание изменило воззрение человека на то, что такое мир вообще, и своими декретами пестрыми повлияло на все мироздание. Четвертый зверь, римский зверь, он не имел своего аналога в мире животных, но был ближе всего к свинье, обладающей внешними, но не внутренними признаками кошерности. Свинья протягивает лапки, которые у нее разделены копыта, а вот внутренних признаков кошерности у нее нет. Это вся суть фальши Эдома. Поэтому очень важно в этом мире не быть фальшивым. Если ты не хочешь уподобиться Эдому, очень важно не быть фальшивым. Сказали наши мудрецы. Катана татиха бегоим базуя тамод, машма да Эдом лон нидбалбель да билбулейну муи лезерахам луха. Мелким сделал я тебя, презренен ты очень. Что мы учим? Что Эдом никогда не ассимилируется. Эдом никогда не ассимилируется. Ибо ассимиляция не помогает царскому народу. Ибо по причине их важности они видны всегда и во всяком месте. То есть любой, кто женится на представителей дома, он и домом станет. И тут ассимилироваться невозможно, а концепция у них царская, они идут от наших праотцев. Только это та самая грязь, которая вышла, прежде чем Яаков Авину смог породить 12 колен, которые были все праведными. У Авраама было двое сыновей, один праведный Ицхак, другой нечестивый Ишмаэль. У Ицхака было двое детей, один праведный Яаков, другой нечестивый Исав. То есть отделяется вот эта вот грязь, выбросы, вот это отделяется. У Яакова было 12 сыновей, которые все были праведные, но между которыми все-таки был конфликт, потому что братья в Юсефе, как мы учили на прошлой лекции, видели Исава. Это была их проблема. Они ошиблись, это была их ошибка, но они видели в Юсефе Исава. Герб Римской империи, который в дальнейшем позаимствует другие народы римской цивилизации, в частности Россия, двуглавый орел, символ двух стремлений к славе и к реализации страстей. Даниэль, описывая образ изгнания, через который придется пройти еврейскому народу, говорит: «Веташлехем эт арца ваставает слиха» и бросит истину на землю и пойдет и получит успех. Это образ царства Эдома. И пророк Йехескель говорит, что наступит время, когда Эдом превратится в развалины, и всякий, кто увидит его, присвистнет от удивления. И дом с его ценностями жить ради тавакинака, вот страстей, зависти и стремления к славе, эти ценности пропадут с концом дней, с пропажей злого начала, и наступит тогда царство Всевышнего, которое пока именно и дом задерживает своими силами. Дальше пророк Йехескель будет говорить о пропаже народов. Еще раз, тема нашей лекции о Ближнем Востоке. Идея такая, что еврейский народ от периода ясного видения Бога, периода храма, периода пророчества, периода земли Израиля, попадает в состояние, где Бог становится все более сокрытым. Это период греческий и римский. Поэтому все страны, которые были релевантны для танахического периода, они просто больше не нужны, они пропадают, от них не остается ничего. Но это в определенной мере достаточно безболезненно для них происходит, потому что когда, как пророк Ирмияху пишет, что когда еврейский народ оказывается в изгнании, то они не едят хлеба народов мира, не пьют вина народов мира. Для них изгнание остается навсегда, они свой кашрут создают. А другие народы, они оказываются где-то, они пьют то вино, которое есть, едят хлеб, женятся там друг на друге. Поэтому через поколение концепция изгнания заканчивается, они отлично живут и так далее. Полное изменение реальности, замена декораций на Ближнем Востоке. Все народы, которые играли первостепенную роль, пропадают. И дальше пророк Йехескель будет говорить о пропаже Цора, Египта, филистимлян и последовательном переходе в греко-римскую реальность. Спасибо за внимание, пожалуйста.
Вы сказали в одном из фрагментов своей лекции, что Амалек тормозит престол славы, двигается в нужном направлении. Не слишком ли большой силой обладает Амалек, если он может тормозить престол славы? И вообще, как может действовать Амалек, который является созданием Бога, тормозит Бога?
Да, Амалек обладает очень большой силой, поэтому у нас есть заповедь, единственная нелегкая заповедь, которая у нас есть, это уничтожить Амалека, речь идет о физическом уничтожении. Он обладает глобальной силой, потому что Всевышний создал мир так, что дал некоторому народу особую силу зла, определив это следующим образом, что если еврейский народ недостоин и падает, то тогда поднимается Амалек. Как-то сказано, что Иерусалим и Кесария не могут быть оба отстроены. Если Кесария, символ царства и дома в земле Израиля, отстроена, то Иерусалим разрушен. Если Иерусалим отстроен, то Кесария разрушена. Мы находимся в противофазе. Именно это и сказал Ицхак при благословении, которое он дал Яакову, о том, что будет Яаков царить над братом своим, но если Яков упадет, то тогда Эсав свергнет его со своей шеи, его иго со своей шеи, и тогда начнется вот именно то, что римская цивилизация и осуществила.
Ну, тогда у меня другой вопрос. Получается, что Амалек в некотором смысле это прокурор Господа. И заповедь уничтожить это означает, что заповедь уничтожит некую божественную справедливость.
Юридическую систему — это не справедливость, это сбой, это зло, которое должно быть устранено, и оно будет устранено в конце дней. Это не система юридического суда, это зло. Если мы гадим, то тогда будет на земле гадко. Но это не означает, что это система суда. Это означает, что результаты загаживания нужно просто удалить методом очищения. Нет такого понятия, как грязь. Есть понятие отсутствия чистоты. Нет такого понятия, как тьма. Есть понятие отсутствия освещения в достаточной мере. Поэтому, когда обеспечивается освещение, то тогда становится светлее. Это наша... концептуальное воззрение на мир. Не проклинать тьму, а осуществить освещение. Да.
Культура истинной русской цивилизации — это совершенно ничем, которая не имела ни языка, ни культуры, или это ее период становления на Ближнем Востоке, возрождения, и потом это все проявилось.
Эдомская цивилизация не имела ни языка, ни культуры никогда. Они говорили на каких-то языках других народов. Когда они жили на горе Сир на Ближнем Востоке, то они еще не реализовались вообще. Потому что люди тогда, те, кто жили в период Танаха, в период религии, они были люди религиозные. И концепция жить вот этими тремя ценностями, страстями, завистью и стремлением к славе, тогда не очень еще люди были готовы этим жить. Поэтому Эдом, носитель этой идеи, которая есть идея презренная для настоящего человека, они продвинуться не могли. И поэтому между ними и евреями не было вообще никаких негативных контактов в течение всего периода Танаха. Ни одной войны не было с Эдомом. Когда же они в результате грехов Израиля, сначала ангел вытащил Апеннинский полуостров, после этого на нем основали Рим и так далее, и так далее. И, наконец, они захватили весь мир, исказив и изменив их воззрение. Разумеется, безусловно, в результате пропажи пророчества и так далее, то это и называется быть базуй. Презренным. Презренный может быть очень активным, очень богатым, очень способным, очень обладающим мощными возможностями, но он при этом презренный. Это и есть наше состояние, когда у нас внутренняя пустота, опустошение и эго скрыто внешней улыбкой. И это и есть вот то, что сделал Эдом. Он сделал этот мир миром фальши.
Я так понимаю, что только Навуходоносор боялся Бога и боялся идти разрушать Иерусалимский храм. Все остальные, у них не было абсолютно никакого страха идти разрушать Иерусалим.
Страха, наверное, у всех был страх, наверное, в той или иной мере. Навуходоносор понимал их немножко больше. Плюс у Навуходоносора был... претендент предыдущей попытки это сделать в виде царя Сирии Санхерива, армия которого умерла, когда ангел Гавриэль дал ему слышать, как ангелы восхваляют Всевышнего. Поэтому уже был как бы факт, когда возле стен Иерусалима пало 185 тысяч солдат в одну ночь. Поэтому Навуходоносор это понимал. Мы привели с вами, что даже в более позднее время, во времена Рима, император Нерон, когда он свои стрелы стрелял, он тоже самое прекрасно понимал. И все боялись идти против Иерусалима, все понимали, что что-то там у евреев, безусловно, есть. И тем не менее шли, потому что евреи мешают. Идея того, что в этом мире нужно жить, служа Всевышнему, а не какими-то другими ценностями, народа мира это сильно.